Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это Радио «Вера», дорогие друзья, в эфире. Здравствуйте, программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан.
Как всегда, по пятницам здесь мы приветствуем Владимира Романовича Легойду, руководителя синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, профессора МГИМО, главного редактора журнала «ФОМА». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
И ряд тем, которые мы хотели бы с вами сегодня обсудить, Владимир Романович, открывает такая очень трогательная, мне кажется, хорошая история про детскую литургию, которую не так давно, буквально на днях, патриарх отслужил в храме Христа Спасителя. Огромный детский хор, очень трогательно, вот можно было, я думаю, любой слушатель, если заинтересуется, может зайти на сайт официальной патриархии, там есть видеосюжет, как маленький мальчик читает апостол, полный храм детей, руководитель детского хора Варвара Волкова, супруга отца Александра Волкова.
Пресс-секретаря Святейшего.
Да. Рассказывала, что подготовка к этой детской литургии шла очень долго, буквально почти несколько лет.
Три года, по-моему.
Три года общая подготовка, и, насколько я понимаю, последние несколько месяцев очень такая интенсивная. Потому что действительно более 250 человек детей в хор. Это, конечно, очень сложно.
И вот мы хотели бы спросить, а зачем вообще нужны детские литургии? Ну, во-первых, мы поговорим про патриаршую литургию, а во-вторых, я знаю несколько храмов, где отдельно раз в, там, может быть, несколько раз в год, раз в несколько месяцев, служатся тоже отдельные детские литургии, причем каждый настоятель подходит к этому творчески, по-разному, где-то скамеечки детям ставят, где-то им просто по ходу...
В разных храмах, простите, в разных епархиях, вот если я не ошибаюсь, в Ставрополе в этом году была тоже вот примерно в это же время. Такая детская литургия.
Вот, и в связи с этим вопрос, зачем нужны детские литургии?
Ну, если позволите, мы сначала все-таки давайте проясним, что такое детская литургия, потому что некоторые люди начинают удивляться, кто-то даже смущаться, а что, в чем ее детскость, один батюшка даже написал в Фейсбуке. Вот, речь идет о том, что это, конечно, условное название, вот, это не значит, что там идет какое-то чинопоследование какое-то другое. Речь идет о том, что вот то, что было в храме Христа Спасителя, там просто был детский хор. Вот как вы уже справедливо заметили, читал мальчик апостола, апостольское чтение, и приглашены были в основном дети, то есть там были, конечно же, и взрослые, тем более, что там детей нужно и сопровождать, и все, но просто храм был полон детей. Вот только в этом ее, так сказать, детскость, да, то есть речь не идет о том, что это какое-то особое богослужение, там, да, которое отличается, литургия отличается от взрослой.
Да.
Вот. А для чего это нужно? Ну, мне кажется, что здесь какая-то такая самоочевидный ответ, да, просто это здорово, когда вот столько детей, и детям это, мне кажется, очень важно, не просто интересно, но и важно, вот, дети ведь очень живо переживают вот пространство, очень живо переживают богослужение, вот, конечно, оно, когда это архиерейская служба, оно длиннее, когда патриарш и торжественнее, но это, может быть, это и тоже для детей важно и интересно. Вот. Но мне кажется, знаете, когда вот все равно, когда дети... Ну, я так исключительно свое впечатление, мнение здесь высказываю, конечно же, сейчас, что когда дети приходят со взрослыми, ну, ты как бы при взрослом, да, ты пришел, а тут вот это наше. Да. То есть здесь никаких других, так сказать, подводных камней, смыслов, мне кажется, нет. Но это... И, кстати, знаете, это для взрослых очень важно, потому что как-то вот... Ну, я думаю так, да, что ощущение священника, который вот видит этот полный храм детей, вот, Святейший Патриарх даже там прослезился на чтении апостола.
Ничего себе.
От этого, когда мальчик читал. Вот, конечно, это...
А такая долгая подготовка, 3 года, с чем это связано? То есть напрашивается мысль, что 3 года детский хор репетировал.
Нет, ну, вы знаете, во-первых, я не знаю деталей подготовки. Лучше вам пригласить, если вы еще не пригласили, мне кажется, матушку и с ней поговорить. Вот, это было бы, наверное, интересно. И все-таки у нее совсем другие переживания, не мои. Да? Я просто молился за эту литургию. Она вот была регентом этого хора. Я думаю, тут, Константин Михайлович, вам как музыканту, наверное, понятно, что это требует подготовки. Но я не знаю, нет, насколько я понимаю, вот именно хор, вот спевки, да, вот это все было активно последние несколько месяцев.
Ну, там, наверное, детей отбирали какое-то время. Все-таки, наверное, не... у нас нету такого количества детей в приходах различных.
Вот представьте, я сейчас что-нибудь скажу, потом по нашему эфиру напишет: Легойда сказал, что детей отбирали там.
Что значит отбирали? Хор-то, понятное дело, что идет какой-то отбор.
Заголовок сработал бы.
Да, это понятно, что это не единый хор, это сводный хор, поэтому, конечно, там с точки зрения того, чтобы он звучал, да, наверное, там...
Конечно, в этом же нет ничего плохого.
Ничего плохого. Вот. Но это мы так с вами думаем, а те, кто будут писать, могут думать иначе.
Я бы хотел в связи с этим спросить, может ли вот такой пример, поданный патриархом в совершении детской литургии, стать хорошим примером для различных храмов, при которых, естественно, при большинстве работают воскресные школы, а у них, помимо основных занятий, которые там проводятся с детьми, вот служение таких детских литургий с участием
репетиторов. Мне кажется, безусловно, что, конечно, это вот замечательное такое событие и очень важное, и, конечно, если кто-то хочет вот сделать какую-то там литургию или просто, может быть, какое-то другое богослужение с участием детей в основном, да, наверное, это здорово. Единственное, что мне кажется, что никакие вещи здесь не нужно, ну, условно скажу, канонизировать, да, вот не нужно пытаться повторить. Должны все искать свои какие-то подходы, зависит от того, сколько детей, да, если на приходе не так много детей, не надо искусственно туда, так сказать, приглашать детей, так сказать, со всех округ и так далее.
Ну, безусловно. Просто...
Одно дело патриаршей литургии, туда, понятно, могут прийти дети со всей Москвы, другое дело там...
Но если говорить о московских храмах и о подмосковных, где, в общем, довольно многочисленная
много
община,
да?
Да. Дети тех людей, которые сами, возможно, в подростковом возрасте в 90-е годы пришли в церковь, и вот их детям сейчас, ну, как раз вот тот возраст, когда им было бы интересно, когда им, может быть, сейчас что-то непонятно, а тут на примере, во время обычной службы, а на примере вот такой вот миссионерской, детской миссионерской литургии, можно было бы какие-то вещи хорошо разъяснить.
Безусловно, единственное, что еще можно заметить, что какие-то элементы вот так участия детей, да, отдельные, они ведь в большинстве приходов присутствуют, ну, как правило, хотя бы на уровне алтарников. Да, потому что алтарники, конечно, и взрослые бывают, и там ребята постарше, но и дети, как правило, да, как мне представляется, в любом приходе всегда есть дети, и не обязательно дети священника, это могут быть просто дети прихожан, вот, которые прислуживают во время литургии.
А еще одна тема, связанная со святейшим патриархом Кириллом, который примет участие в собрании предстоятелей православных церквей в Шамбези.
Предстоятелей и представителей.
И представителей.
Ну, в связи с тем, что несколько человек, несколько предстоятелей приехать
да,
не смогут.
Да, не смогут приехать. Да.
Я так понимаю, что, в принципе, в Шамбези регулярно, ну, с той или иной регулярностью проходят встречи, предваряющие все православный собор, угу. И в этот раз отправляется лично патриарх с делегацией, причем с ним вместе едут, так понимаю, блаженнейший митрополит Киевский и вся Украина Ануфрий.
Ануфрий, да, в составе официальной делегации.
Само собой,
Илларион, естественно.
И претерий
Николай Балашов.
Да. С тоже чем связан именно такой уровень представительности делегации в этот раз?
Не первый раз проходит такое собрание предстоятелей и представителей всех православных церквей. Впервые оно проходит в Шамбези.
Впервые?
Впервые,
а да. Шамбези же место такое очень знаковое.
Вы справедливо сказали, что там рабочая группа встречается. А представители в прошлом году тоже была такая встреча. И в это же время. Но она была в Стамбуле. В этом году по понятным причинам Стамбул не может стать местом, который принял бы такую делегацию. Поэтому это, повторяю, событие не впервые проходит. Да, она просто подчеркивает важность встречи на высшем уровне в преддверии предполагаемого собора. Вот. И, соответственно, мы неоднократно говорили о том, что подготовка к Всеправославному собору, она не только идет долго, но идет непросто. Именно поэтому в том числе необходима встреча на высшем уровне представительства церковного. Вот. Это не протокольная встреча, это встреча, которая будет обсуждать вопросы повестки, вопросы документов, которые не все удовлетворяют, не все церкви удовлетворены тем, теми проектами, которые есть. Некоторые проекты отсутствуют. Мы говорили об этом, если помните, вот на последнем синоде рассматривался вопрос подготовки, и потом была озвучена позиция Русской Церкви. Вот. Безусловно, важен и состав делегации. Действительно, митрополит Онуфрий примет участие. Вот. Но мы будем на связи с нашей пресс-службой, будем сообщать, потому что это длительная история.
Неделю целую.
Да, она начнется 22-го. Вот, и в этой связи, как уже сообщил несколько дней назад, сообщила пресс-служба Святейшего Патриарха, и мы сообщили на пресс-конференции вчерашней, посвященной открытию рождественских чтений, в этой связи, с сожалением, мы сообщаем, что Святейший Патриарх не сможет принять участие в открытии рождественских чтений. Они планово пройдут в понедельник, точнее, в воскресенье Божественная Литургия, в понедельник в Кремле будет открытие рождественских чтений, а парламентские чтения, которые вот уже по традиции в рамках рождественских проходят много лет, и в этом году предполагается в Совете Федерации, они состоятся, но 29 января.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как обычно, по пятницам проводит с нами «Светлый вечер». Владимир Романович, ну вот такую тему хотел бы вам предложить. Недавно у нас в эфире в «Светлом вечере» была программа с музыкальным критиком, обозревателем «Коммерсанта» Борисом Барабановым. Мы разговаривали с ним о музыкальных проектах в современной неакадемической музыке, так или иначе связанных с религиозной тематикой, с каким-то околоцерковной тематикой. И в частности, конечно, мы говорили о двух главных примерах. Первый – это альбом «12 священных псалмов» группы Басая и, конечно, и иеромонах Фотий, победивший в «Голосе».
Ну, тем более Галина Басая сама была на этой программе у нас.
Да, я сейчас не предлагаю как-то заочно дискутировать с нашим гостем, просто вот я перескажу то, что меня в его словах зацепило, и вот этот тезис вам предложу. Как я понял тезис, он таков. У Русской Православной Церкви с паствой, с количеством людей в храмах все в порядке. Вот их много. Поэтому миссионерских проектов для привлечения других людей, в принципе, не нужно. Поэтому такие проекты, вот как, допустим, победа иеромонаха Фотия, скорее исключение. И вот иеромонах Фотий победил в «Голосе», но на фестиваль в Сочи его ехать уже не благословили, потому что Рождество должно быть в храме. То есть церковь как бы таким образом говорит, что нам, в принципе, такой пиар не нужен, у нас так все в порядке.
Есть и есть, и хорошо, пускай будет. Но, в принципе, это не наше.
Я только не очень понял, это он так считает, или он считает, что так считает церковь?
Нет, он так считает. Это его взгляд.
Его взгляд, как я его уловил.
Как верующего человека, или неважно, там, как
ну,
человека.
Я думаю, что да, просто как скорее как музыкального обозревателя, как журналиста. То есть мысль, как я ее понял, в том, что вот есть, допустим, целая западная культура христианского рока, и это нормально. И вот много примеров,
как несёт свой смысл.
Да. Или же, если предположить, что церковь была бы в нашей стране в более тяжелой ситуации, допустим, был бы отток верующих, то такие проекты, как, допустим, вот, священник, который выступает на сцене, ездит гастролями по стране, их было бы больше, потому что в них бы был смысл привлечения людей.
Понятно.
А сейчас вот этого нет, поэтому церковь как-то не особенно активно это поощряет, не особенно об этом думает, в принципе, это не очень нужно. Вот как вы можете такой взгляд на околоцерковную ситуацию
прокомментировать? Я смотрю на эти вещи иначе. Да, я смотрю на эти вещи иначе. Ну, давайте мы договоримся, я буду, может быть, дискутировать, полемизировать или просто рассуждать не напрямую с человеком,
безусловно,
с которым я не общался, да, вот с позицией, которую вы...
Которую вы пересказали.
В своем
понимании.
Вот и ровно с этой позиции. Ну, во-первых, в чем специфика христианской миссии, православной миссии, в отличие, например, от там, протестантской или неопротестантской, и даже некоторых вот, направлений в католической церкви. Как мне представляется? Мне представляется, что православная миссия, она принципиально не алгоритмизируется. Вот мы не пишем книжечек, которые я сам видел, вот уже даже, наверное, можно сказать, в околохристианских каких-то движениях, где просто прописаны вопрос-ответы, да, вопросы-ответы, которые нужно задавать людям определенной внешности. То есть там девушка там, с рюкзаком, юноша там, не знаю, с плеером там, и так далее, и так далее. Там А, Б, и вот человек изучает эту книжечку, и потом вот приходит. Даже был когда-то такой смешной случай в 90-е годы. Один православный потом признавался, что он стал жертвой слишком хорошего знания таких алгоритмических ответов. К нему часто на улице приставали и говорили, вот вы не хотите там прийти на христианское собрание. Так обычно наши, так сказать, коллеги начинали свой разговор. И он все время отвечал, нет, я православный. И тут он, увидев человека, тоже его срисовал, так сказать, по внешности, и ответ у него был готов, а вопрос прозвучал другой, было очень смешно, у него спросили, скажите, вы верите в Бога? Он сказал, нет, я православный. Вот, это, конечно, ситуация такая комическая, но если серьезно говорить, то да, вот эта схема есть. Мне кажется, что никакого алгоритма православной миссии как такового не существует, если не считать таковым, ну, тот подход к миссии, который заложен и легко считывается из послания апостола, из деяния апостолов и из послания апостола Павла. Ну, вот для всех был всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых, вот знаменитая речь в Афинском Ареопаге и так далее, и так далее. Вот если это, так сказать, алгоритм, да, тогда он, ну, тогда он не менялся. Да? То есть это уважение к человеку, что я имею в виду? Это уважение к человеку, да, это готовность обозначить несогласие с его взглядами и пояснить, чем они отличаются от моих, но при этом, так сказать... Это первое. Второе. Да, и почему я об этом сказал? Потому что я не считаю, что вот любой, даже в миссионерском плане успешный результат, а вот, скажем, безусловно, в миссионерском плане победа отца Фоти, она дала определенный результат, да. Он не единственный, и есть там, можно говорить, о каких-то, может быть, не вполне положительных реакциях на это, но они уже внутри церковной среды, а вне церковной среды, как правило, положительные. Вот. А внутри тоже в основном положительные, но есть некоторые люди, которых это там покоробило и так далее. Вот. Вот здесь мне кажется, что это значит, что вот эта вещь, она не должна... То есть, условно говоря, не должны все монахи завтра запеть для того, чтобы привлечение такого же эффекта. Или вообще все, или не монахи запеть, или вообще запеть все, так сказать, и пойти на другие конкурсы. Давайте мы победим во всех конкурсах и так далее, и тому подобное. И опять же, движение самого отца Фоти тоже не значит, что должно быть совершенно вот в этой линейной логике. А теперь мы побеждаем на Евровидении, а потом, так сказать, берем другие Эвересты и так далее. Как мне представляется, да? Вот. Поэтому здесь вот этот момент. Следующий момент. Я не согласен с постановкой вопроса, что православная миссия есть привлечение людей в храм. Да? Православная миссия – это свидетельство о Христе. И по большому счету, как мы давно вот в журнале «Фома» для себя определили, ну, основываясь на нашем понимании, прочтении и жизни в традиции, и в предании христианском, православным миссионером в каком-то смысле является любой верующий человек. Почему? Потому что Христос же не сказал, потому все узнают, что вы мои ученики, что ваши миссионеры будут любить друг друга. Он не так сказал. Или что ваши катехизаторы будут неплохо друг к другу относиться. Он сказал, потому узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь друг к другу. То есть он сказал это каждому из нас. И сказал, что глядя на то, как мы друг друга любим, люди будут понимать, что мы ученики Бога, который есть любовь. Вот ультимативный миссионерский, так сказать, призыв Христа, направление, и мы должны вот в этом пространстве жить. И в нашем обществе больше всего этого не хватает, любви. Если она проявляется, вот в чем феномен отца Фоти? Он смог вот эту... Он ведь взорвал пространство попсы. Вот успех Фоти, то, о чем говорил Святейший Патриарх, и его образ, да? А почему этот образ сработал? Потому что, мы с вами, по-моему, даже уже об этом говорили, все говорят, что нет, вот people хавает только это, нельзя, люди ничего другого не будут слушать. И тут бах, и слушают. И 80% почти, да? О чем так долго говорили православные и не только православные эксперты. Вот. Но, опять же, неалгоритмизируемость вот этой православной миссии, она имеет еще и вторую сторону. Это непрограммируемый успех. Это не значит, что он, безусловно, будет повторяться всегда. Это еще один аргумент за то, что я сказал, что это нельзя множить. Да, это, знаете, как вот, простите мне такую немножко уход в сторону, мне кажется, это очень важно. Вот у нас же колоссальным миссионерским, просветительским успехом пользовался мультфильм «Путешествие Серафима». Тоже есть разные отзывы, ну, критики, как всегда, пишут то, что им положено, да, среди зрителей. Но! А вот один мой близкий друг сказал замечательную фразу. «Мультфильм хороший, успех безусловный, главное его не канонизировать». То есть это не значит, что все последующие православные мультфильмы должны быть сняты вот по этому, так сказать, канону, да, темы, рисунка и так далее и тому подобное. Да? Вот, поэтому вот православная миссия – это, вот, безусловно, вещь такая очень творческая. Вот, насчет привлечения людей, видите как, вот у нас же есть опыт западного мира, да, и вот в миссионерстве он очень сложный. До чего только там братья не уже домиссионерились, и до надувных храмов на пляжах, да, и до там еще каких-то вещей и прочее, прочее. Мы вот несколько дней назад беседовали с одним известным телевизионщиком, как принято говорить. И знаете, вот я в очередной раз понял, что вот человек, когда он... Я его ни в чем не упрекаю, просто констатирую факт, да, когда человек, он плохо себе представляет религиозную жизнь, не только православный, а вообще религиозный. Но он взрослый, состоявшийся человек. У него есть набор клише. Да? Это вот прям как в книге Валерия Соловья «Абсолютное оружие» про медиаманипулирование, где он указывает на то, что надо понимать, что любой состоявшийся человек, он все воспринимает через призму сложившихся представлений своих. И если он этим не занимается ежедневно и профессионально, да, то у него через эту призму все преломляется и искажается, конечно же. И вот этот человек, образованный, взрослый, он говорит, что вот, почему вот у нас, вот у католиков есть там, и в баскетбол могут сыграть там, или у протестантов, и на гитаре, а у нас этого ничего нет, ничего нет. Вот показать бы это по телевизору. Понимаете, ну и мы так доброжелательно очень говорим, я говорю, во-первых, есть. Вот. И во-вторых, и про это рассказывают, и православные СМИ уже не первый год, да. А в-третьих, не делается акцент на это ни у нас на самом деле, ни у католиков. А в-четвертых, и самое главное, это нет никакой безусловной корреляции между вот такими миссионерскими ходами из серии «Баскетбол», «Музыка», «Трам-пам-пам» и колоссальным притоком людей в храмы. И то, что мы наблюдаем с храмами сегодня на Западе, эта картина ведь не радостная. Вот в чем дело.
Давайте об этом подробнее поговорим через минуту. Напомню, что Владимир Легойда в гостях у «Радио Вера», как всегда, по пятницам. А Алексей Пичугин, Константин Мацан через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».